эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот наша тема. Михаил Ходорковский покинул карельскую колонию. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. Ситуация на Украине. Лидеры украинской оппозиции утверждают, что они фигурируют в уголовном деле о захвате власти, а Россия в любой момент может отказаться от выполнения основных договоренностей с Украиной, которые были достигнуты президентами двух стран. В Сенате США выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций. Американская семья Шато вновь проигнорировала суд в Пскове по отмене усыновления Кирилла Кузьмина. В Мурманске продолжается следствие по уголовному делу против блогера Александра Серебрянникова. Киргизия заключила с Россией необычную сделку. Все эти темы в программе «Время свободы». Бывшего главу нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, помилованного президентом России Владимиром Путиным, ждут на свободе. Прежде всего, конечно, его семья. Именно наличием сугубо личных причин объяснило его решение обратиться с прошением о помиловании бывший сотрудник «ЮКОСа», одна из осужденных по этому делу, Светлана Бахмина. Но все же Михаил Ходорковский за 10 лет, проведенных в заключении, только закрепил за собой статус человека, по отношению к которому общество столь же не единогласно, сколь и неравнодушно. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Социолог Левада-центра Лев Гудков говорит, что за все время, сколько проводились опросы по поводу поступков и судьбы Михаила Ходорковского, количество откровенно сочувствующих ему было заметно меньше, чем тех, кто доверял официальным формулировкам по поводу дела ЮКОСа. И при этом далеко не каждый, кто не верит в абсолютную непогрешимость экс-главы ЮКОСа, считал, что он все-таки должен сидеть. Через несколько дней будут готовы результаты опроса Левада-центра, проведенного в связи с помилованием Ходорковского. Но уже сейчас можно предположить, что этот факт одни люди запишут насчет Путина, сочтя, что тот повел себя великодушно. Другие же президенту спасибо не скажут, поскольку изначально считали мотивы преследования личными и даже корыстными. Об этом рассуждал в интервью «Радио Свобода» социолог Лев Гудков.
Более образованная и более просвещенная публика, как правило, это население мегаполисов, воспринят это с большим энтузиазмом, я бы сказал, и с одобрением, потому что в этой среде более информированные, включенные в интернет, социальные сети, там, где шло независимое от власти обсуждение всей этой проблемы, там сформировалось совершенно понятное и, в общем, позитивное отношение к Ходорковскому. Понимание, что это политический процесс, заказной судебный процесс, что никакой законности и справедливости в ходе процесса нет, что сам процесс и первое, и второе дело Ходорковского было инициировано лично Путиным или его ближайшим окружением, с одной стороны, а с другой стороны к нему подключились уже меркантильные материальные интересы захвата крупнейшей, наиболее эффективной российской компании. Вначале население были ожидания, что, так как Путин говорил, что собственность этой компании пойдет на повышение пенсии, там, на социальные выплаты и прочее. Как это ни странно, какая-то часть населения там не очень большая ждала этого. Потом это стало все более понятно, что просто был рейдерский захват компании, и, соответственно, это все перешло к людям из ближайшего окружения Путина. Та часть, которая следила, она не очень большая, это примерно там 25-28%. Она воспринимала все, что связано с Ходорковским, ну, просто как проявление произвола, мафиозного захвата компании и личной мстительности Путина. Большая же часть, та, которая сидит на телевидении, на телевизионных каналах, федеральных каналах, она, конечно, получает информацию только дозированную, только спущенную сверху и соответствующей информацией. Там интерес процессом и особого нету. Там отношение к Ходорковскому явно негативное. Зависть социальная, недоброжелательство и общее мнение пусть сидит. Могу предполагать, что мнение разделится вот примерно таким же образом. Большинство все-таки считает, что было бы полезнее для страны выпустить Ходорковского, чтобы он работал в экономике, предпринимателем, в гражданской сфере, то есть он занимался просветительской и общественной работой.
Социолог Лев Гудков был участником ежегодных ходорковских чтений, основу которых составляли обсуждения статей, писем Михаила Ходорковского, а также дискуссии о вероятном будущем России. Импульс этим конференциям давали интеллектуальные и общественные силы, в которые Ходорковский вкладывал деньги и идеи, будучи еще успешным предпринимателем и начинающим политиком. Лев Гудков и теперь ждет от Михаила Ходорковского продолжения именно этой работы с обществом и мыслящими людьми.
Я был бы рад, если бы он занял своей прежней деятельностью и общественной деятельностью, она была чрезвычайно полезна. Я не всегда разделяю их взгляды и оценки, но отношусь к нему с глубочайшим уважением, потому что человек проявил себя очень в такой неожиданной стороны. Чувство собственного достоинства, моральные позиции, ясность, поразительное поведение его за все 10 лет. И поэтому был бы рад, если бы он продолжал свою вот эту общественную деятельность, ну, просвещение гражданского общества, поддержки гражданских инициатив. Как политик, я думаю, что он бы мог тоже принять участие, ну, по крайней мере, на начальных стадиях явно совершенно поддержка его была бы не очень большой, ну, сопоставимый, скажем, с Навальным или с Прохоровым, явно совершенно сформировался круг людей, которые бы поддержали бы его как политического лидера, как очень авторитетную фигуру, уже обладающую определенным моральным ресурсом.
Будущее Михаила Ходорковского после выхода на свободу не может быть исключительно политическим, еще и потому, что борьба за влияние на либеральном поле многие годы развивалась без Ходорковского. И в этой борьбе уже определились очевидные и сильные лидеры. Такой точки зрения придерживается лидер запрещенной национал-большевистской партии, создатель оппозиционного движения «Стратегия-31» Эдуард Лимонов.
Мое мнение, что как разумный человек он не пойдет в политику. По одной простой причине. В либеральной политике уже есть лидеры. Назовем Навального, назовем Прохорова. И быть еще вот третьим в этой обойме для него, я думаю, будет унизительно, как человека столько вот настрадавшегося и перенесшего, плюс еще совершенно неизвестен результат вот этой борьбы за лидерство в либеральной оппозиции. Навальный уже многого там достиг, а Ходорковского стали подзабывать. Не пойдет он в политику. Я думаю, что 10 лет для него достаточно, плюс мы не знаем, что там была за договоренность. Может быть, с него как раз и взяли слово, что он не пойдет в политику, и на этом основании помиловали. Вот так вот все выглядит. А лидером общей всей оппозиции он никогда не сможет стать, поскольку, ну, либеральная оппозиция в лучшем случае это 15% там избирателей. Самый блестящий результат был бы. А все на свободных выборах, где присутствуют и левые кандидаты, и кандидаты от националистов, я думаю, либералам не светит победа никак.
Дело ЮКОСа слишком сильно расслоило общество, причиняя переживания всем, и тем, кто был свидетелями в этом деле, и семье, близким людям подсудимых, в том числе и Михаила Ходорковского. Один из ключевых свидетелей обвинения, бывший советник по общественным связям Михаила Ходорковского, а ныне член общественной палаты и общественный деятель Ольга Костина, восприняла решение Владимира Путина помиловать Ходорковского как шаг, примиряющий общество.
Я, в общем, вчера смотрела президентскую линию общения с журналистами, действительно, это, конечно, было такой неожиданной такой новостью и очень шумной. Но мне кажется, что это абсолютно логично. Все эти 10 лет на все давление, которое оказывалось на президента, он отвечал все время одно и то же, если мы вспомним. Он всегда говорил о том, что если к нему будет обращение с просьбой о помиловании, то он его готов рассмотреть. Ну, собственно говоря, поэтому вчерашняя новость о том, что он получил обращение, что он фактически принял решение помиловать Ходорковского, она была абсолютно логична. И хорошо, что, в общем, та риторика, с которой вчера говорил, он говорил совершенно спокойно, он аргументировал свое решение гуманитарными причинами и, собственно, тем, что уже 10 лет – это значительный срок для того, чтобы человек искупил свою вину и, в общем, вернулся в общество. Поэтому, конечно, я думаю, что это на сегодняшний день будет новость номер один для и политической нашей элиты, и для общественности. Но, в общем, знаете, очень много людей все эти годы и держалась в каком-то противостоянии, в огромное количество, так сказать, нервов и сил, и волнений было на это потрачено. Я думаю, что для большинства тех, кто оказался так или иначе вовлечен в историю с делом ЮКОС, вчерашнее заявление президента ставит определенную точку и позволяет, что называется, выдохнуть, потому что это было очень непросто переживать, и причем переживать как его родственникам, и его коллегам и близким, так и тем, кто оказался вовлечен в дело ЮКОС в качестве свидетелей и потерпевших. Поэтому я надеюсь, что уже решение президента значительный шаг и политический шаг со стороны Путина, и я думаю, что вполне себе оценен будет положительно не только в России, но и за рубежом.
На вопрос, хотела бы она лично пообщаться с Михаилом Ходорковским после его выхода на свободу, свидетель обвинения в деле ЮКОСа Ольга Костина ответила кратко – нет. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Лидеры украинской оппозиции утверждают, что они фигурируют в уголовном деле о захвате власти. Вместе с тем генпрокурор Виктор Пшонко, выступая в Верховной Раде, заявил, что к попыткам свергнуть действующую власть причастны радикальные группировки. Как долго может стоять Майдан и какими могут быть сценарии дальнейших действий протестующих? Об этом расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, вам слово.
Добрый день, Динара. Действительно, один из руководителей партии «Батьковщина» Арсений Яценюк недавно сообщил журналистам Верховной Рады, что у него есть копии документов, и в этих документах фигурирует его фамилия, а также коллег-оппозиционеров Александра Турчинова и Олега Тегнебока по делу о захвате власти на Украине. Известно, что расследование по этому делу Служба безопасности Украины начала еще 8 декабря, но за это время она не называла ни одного из фигурантов этого дела. Ну а в самой Верховной Раде генеральный прокурор Виктор Пшонко заявил, что к попыткам свергнуть власть причастны радикальные группировки. Пшонко рассказывал о результатах следствия относительно разгона Евромайдана 30 ноября и о событиях днем позже у стен президентской администрации. Депутатам во время его выступления показали видеокадры, в том числе и двухлетней давности, о столкновениях с милицией, но ни одного не было продемонстрированного кадра об избиении Беркутом студентов на Евромайдане. После выступления Пшонки оппозиционеры призвали генпрокурора подать в отставку и провожали его под скандирование «позор» и «отставка». Выступление Виктора Пшонки комментирует оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Кужель.
Ну, очень похоже на 37-й год. Мне даже хотелось обратиться не господин Пшонко, там, а господин Берия. Ощущение такое, что нам все можно, мы власти. То, о чем говорил господин прокурор, закон единый для всех, это на словах он единый. Я спросила, для всех, для кого? И это как раз и явилось самым неприятным осадком от вчерашнего интервью президента и сегодняшнего выступления прокурора. Они не пытались снять движение в обществе. Они не давали гарантии восстановления законности, борьбы с коррупцией. Они пытались найти виновных на стороне гражданского общества и оппозиции. И это путь в никуда. Это не организованная оппозиция. Оппозиция не может выводить, и чтобы круглосуточно там сидело по 50-80 человек, никаких денег на это не хватит. Они вышли сами. И вышли на беспредел, и они могут только сами уйти. Но с чем они уйдут? И не будет ли второй протест еще более жесткий? И сможем ли мы тогда их удержать и просить, чтобы протесты были мирные? Потому что они вышли не за нас. Они просили дать им нормальную жизнь.
Ближе к полудню выяснилось, почему утром в центре Киева милицейский спецназ полностью перекрыл доступ к Майдану Независимости со стороны Европейской площади. Здесь, как и предполагали многие протестующие, проследовал президентский кортеж. Он проследовал к Владимирской горке, где Виктор Янукович у памятника князю Владимиру участвовал в благодарственном молебне. Ну а на самом Майдане объявили, что будут здесь оставаться до новогодних праздников. Вот что говорит о возможных сценариях, связанных с протестами на Майдане, политтехнолог Тарас Березовец.
Украинский Майдан переживает сегодня период своего полураспада. Каким образом могут развиваться события? После решения Виктора Януковича, его переговоров с Владимиром Путиным и достижения договоренности о выделении кредитов, социальная напряженность будет определенным образом снята. Сегодня Янукович сможет продемонстрировать гражданам Украины, что он решил вопрос в интересах страны, обеспечив наполнение государственного бюджета. Поэтому самый вероятный вариант развития событий, что власть не будет каким-то силовым образом пытаться подавить выступление людей на Майдане, и он тихо, мирно сам закончит свое существование, и в этом будет заинтересована и власть, и оппозиция, потому что как инструмент влияние на власть для оппозиции сегодня Майдан уже больше не работает. Тем образом, Майдан может просто самораспуститься в связи с просто с понятными новогодними праздниками, и это произойдет там в течение там 7, максимум 10 дней. Второй вариант, если власть все-таки решится зачистить Майдан, скажем так, не зверским образом, просто вытеснив оттуда протестующих, освободив административное здание, он тоже должен произойти в самое ближайшее время, потому что дальше тянуть, собственно говоря, с блокированием центральной части города нет. Ну и, наконец, третий вариант, если все-таки оппозиция решит поддерживать этот Евромайдан максимально долго, и в любом случае он постепенно начинает маргинализироваться, там уже не будет такого большого количества людей, но он сможет продержаться до 2014 года и стоять еще там, возможно, несколько месяцев. Но я думаю, что самый все-таки реальный вариант, что оппозиция уже считает, что достигла неких договоренностей, и власть тихо, скажем, без насилия просто вытеснит оттуда остатки протестующих в самое ближайшее время.
Пока же украинская оппозиция решает, будет ли она сегодня принимать участие в круглом столе. Его инициатором выступает экс-президент Украины Леонид Кравчук. И второе заседание круглого стола по выходу из политического кризиса должно начаться вот в самое ближайшее время. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Россия в любой момент может отказаться от выполнения основных договоренностей с Украиной, которые были достигнуты президентами двух стран Владимиром Путиным и Виктором Януковичем в Кремле 17 декабря. Тогда Москва пообещала Киеву инвестировать свои средства в украинские еврооблигации и существенно снизить цены на свой газ без вступления Украины в таможенный союз. С подробностями Иван Трифилов.
В начале следующей недели Россия может завершить покупку пакета украинских еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Сделка, предусмотренная недавними договоренностями президентов Владимира Путина и Виктора Януковича, будет профинансирована за счет средств Государственного фонда национального благосостояния. Первую партию двухлетних еврооблигаций Украины Россия намерена приобрести на ирландской бирже под 5% годовых. Как сообщил ранее российский министр финансов Антон Силуанов, этот выпуск украинских бумаг не готовился специально для России. Эта эмиссия планировалась в бюджете. Украинские коллеги намерены были выйти на рынок, поэтому надо было просто вовремя подставить плечо, считая, что мы получим взаимную выгоду от увеличения наших кооперативных связей, пояснил министр. Эти 3 миллиарда долларов, по словам Силуанова, позволят Украине стабилизировать как бюджет, так и финансовый рынок страны в 2013 году. В целом, двустороннее соглашение предусматривает выделение России на покупку украинских еврооблигаций 15 миллиардов долларов. Новые покупки бумаг по планам будут сделаны в 2014 году. Причем, как утверждает Москве, для финансирования сделок могут быть использованы не только средства Фонда национального благосостояния, но и деньги из других источников, говорит главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шейн.
Такие инвестиции, конечно, и в текущих условиях нельзя рассматривать чисто с экономической точки зрения. Безусловно, это, мне кажется, есть еще и определенные политические аспекты. Здесь есть какие-то возможности, может быть, договоренности, о которых мы не знаем. Это политика. Здесь, к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью, мы адекватное со стороны вот суждения и оценку дать не можем. Да, это лучше, чем кредит, потому что облигации можно продать, облигации можно заложить, под них можно привлечь финансирование, ну и так далее, и так далее. Конечно, плюсов здесь больше.
Схожего мнения придерживается и бывший министр экономики России, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев.
Это все решения сугубо политические, не имеющие, собственно, никакого отношения к экономике. И все решения такого рода, они обладают некоторой своей логикой. Вот с точки зрения политики, видимо, наш президент считает, что это решение правильное, перспективное и так далее. С точки зрения экономики здесь все нехорошо, потому что бумаги рискованные, потому что сумма достаточно большая. С учетом того, что Фонд национального благосостояния уже решили распечатать для финансирования инфраструктурных проектов, он теоретически значит, может так довольно быстро закончиться. А я напомню, что он создавался для того, чтобы подстраховывать пенсионный фонд и стать источником выплаты пенсии в случае каких-то финансовых катаклизмов. Поэтому мы как бы выбираем по политическим соображениям, по службе безопасности и под собственных пенсионеров.
Подписываясь под внешне вполне коммерческой сделкой, российские власти нарушают свои же правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Согласно постановлению правительства, они могут быть потрачены на покупку ценных бумаг 14 ведущих стран мира с высокими международными рейтингами, среди которых Украины, естественно, нет. Впрочем, по словам министра финансов России Антона Силуанова, для проведения сделки с украинскими еврооблигациями будет принято специальное решение правительства. Максим Шейн, в свою очередь, верит, что оно останется лишь исключением из правил.
Я бы сказал так, не хотелось бы, чтобы это становилось прецедентом и чтобы это так и осталось тем исключением из правил, которым оно является. Конечно, здесь я очень надеюсь, что речь не идет о том, что мы сворачиваем с тех принципов инвестирования фонда, которые уже заявлены и которым мы следуем.
Тем не менее, отсутствие Украины в действующем списке стран, по версии России, пригодных к инвестированию средств Фонда национального благосостояния, говорит о том, что ценные бумаги украинского правительства вряд ли можно считать надежным объектом финансовых вложений, говорит Андрей Нечаев.
Так, теоретически в евро очень неплохой инструмент, но только нет никакой уверенности в том, что они будут погашены. Ну, на проценты, я полагаю, они деньги найдут, но я думаю, что было бы правильно рассчитывать не только на проценты, но на то, что вообще вернется основная сумма. А вот это вызывает больше вопросов.
Максим Шейн из финансовой группы БКС пока перспективы покупки России еврооблигаций Украины также оценивает очень осторожно.
На греческих облигациях совсем недавно казалось, что заработать нельзя, что они дефолтные, что ситуация в экономике Греции такая, что выбраться она из этого провала никогда не сможет. Но мы знаем, что хедж-фонды заработали как раз на греческих облигациях очень много, доходность по ним существенно снизилась, то есть цены на эти облигации выросли. Так что на рынке, да, не всегда то, что сначала кажется неочевидным и плохим, и таковым оказывается в итоге. Знаете, как было вот в «Трех мушкетерах», да, когда Д'Артаньян ездил на разговор к кардиналу Ришелье, да, и не принял его предложение о сотрудничестве. И он, когда это озвучил Атосу, тут ему сказал: «Д'Артаньян, вы поступили, как должны были поступить, но, возможно, вы совершили ошибку». Примерно здесь такая же ситуация. Как бы Россия поступила так, как должна была поступить, но совершила ли она ошибку, это может только показать время, не факт, что она ее совершила. Я думаю, что в итоге, наверное, наоборот, нам от этого будет хорошо.
Впрочем, насколько коммерчески выгодной для России окажется сделка по инвестированию своих резервов в украинские еврооблигации, покажет только время. И еще не факт, что за первой партией бумаг последуют следующие покупки. Российские власти не брали на себя никаких обязательств, заявив лишь о намерении потратить на эти цели не более 15 миллиардов долларов. Примерно в таком же подвешенном состоянии Украина находится и в вопросе цен на российский газ. С начала января, согласно двусторонним договоренностям, стоимость этого топлива для украинских потребителей действительно снизится на треть, менее чем до 270 долларов за 1000 кубометров. Однако эти правила будут действовать только в течение первых трех месяцев 2014 года. Далее, ежеквартально, они должны пересматриваться. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Киргизия заключила с Россией необычную сделку. Государственная компания «Кыргызгаз» продана «Газпрому» за символический 1 доллар. Усилению российских позиций в экономике Киргизии, однако, противостоит экономический натиск Китая. Предсказать исход борьбы между Москвой и Пекином за экономическое и политическое влияние в Киргизии пока трудно, но уже ясно, что эта борьба будет ожесточенной. Из Бишкека Тимур Токтоналиев.
Парламент Киргизии на днях ратифицировал соглашение о фактической передаче «Кыргызгаза» «Газпрому». После аналогичной процедуры в Госдуме российский газовый монополист станет единственным поставщиком газа и получит право на геологоразведку в Киргизии. Взамен «Газпром» обязуется погасить долги киргизского предприятия, которые составляют 50 миллионов долларов, и инвестировать в обновление инфраструктуры около 670 миллионов долларов. Правительство уверяет, что такое решение наиболее выгодно для Киргизии, но критики предупреждают. Москва, получив контроль над газовым хозяйством страны, обзавелась дополнительным рычагом давления на Бишкек. Сейчас Россия является основным поставщиком топлива в Киргизию. «Газпром», в частности, обеспечивает топливом аэропорт Манас в Бишкеке и владеет сетью автозаправочных станций. Вдобавок, Россия подписала соглашение с Киргизией о строительстве двух крупных ГЭС и списала Бишкеку долги почти в полмиллиарда долларов. «Мы превращаемся в буферную зону России», заявил на заседании парламента депутат от оппозиционной фракции Атажурт Мухтывек Абдулдаев, который вместе с 18 коллегами проголосовал против продажи Кыргызгаза. Доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев обращает внимание на ряд обстоятельств, сопровождавших покупку Кыргызгаза «Газпромом».
Была просьба со стороны руководства Кыргызстана, чтобы «Газпром» взял Кыргызгаз со всеми его долгами, перспективой модернизации и так далее, чтобы у нас в стране был бесперебойный относительно дешевый газ до того, как мы получали. «Газпром» откликнулся. Для них, конечно, это проблема определенная, но у них выигрыш только в одном, что они все-таки номер один компания по продаже, по выработке газа, и они вот тоже свое влияние, как говорится, распространяют дальше. То есть уже у них будет Кыргызстан тоже как одна из таких освоенных, будем говорить, территорий экономических.
У России, однако, есть очень серьезный соперник в борьбе за экономическое влияние в Киргизии – Китай. Китайские компании активно работают в горнодобывающей отрасли страны, запущен крупный нефтеперерабатывающий завод и увеличивается объем товарооборота. По данным таможенной службы Киргизии, в 2012 году он вырос почти на 32%, в то время как с Россией – на 20%. Россия стала главным торговым партнером Киргизии. Уровень товарооборота в прошлом году составил свыше 2 миллиардов долларов. Китай идет по этому показателю вторым – 1,3 миллиарда долларов. Однако в бизнес-кругах данные по Китаю считаются сильно заниженными, и посол Китая в Киргизии Цида Юя на пресс-конференции подтвердил эти сомнения. По его данным, уровень товарооборота между Киргизией и Китаем в прошлом году составил 5 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем с Россией. Как говорит бывший министр экономического развития Эмиль Умиталиев, Россия вряд ли сможет остановить китайское экономическое наступление.
Очевидность торговой экспансии Китая, она уже доказана десятилетиями, и ничто не предвещает ломку этого достаточно устойчивого процесса продвижения торговых путей из Китая. Сегодня я не вижу серьезных устойчивых альтернатив. Все предложения, на мой взгляд, кажутся сомнительными, включая даже проект «Росгидро».
Экономист Искендербек Шаршеев полагает, что хотя у российского бизнеса есть интерес к Киргизии, однако двусторонние отношения монополизировано и чрезмерно политизировано государством.
Я знаю очень многих людей, которые работают, да, в крупных компаниях России, которые планируют здесь разворачивать свои бизнесы. Сами эти бизнесмены очень хорошие люди, а вот руководство России относится к нам больше как к политической единице, нежели к экономической.
По его словам, подход китайских компаний другой. Он предполагает большую степень партнерских взаимоотношений.
То есть на данный момент стратегия Китая выглядит более интересно, и я думаю, даже стратегии места нашей гораздо более интересная и позволяет сохранить наше самоуважение к себе, нежели стратегии России. Да? Стратегии России немножко просматривается вариант подчинения.
Во время сентябрьского визита в Бишкек председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов инвестировать в Киргизию около 3 миллиардов долларов. На данный момент Китай занимается реконструкцией киргизских дорог, Бишкекской ТЭЦ и строит линии электропередач. Через Киргизию пройдет газопровод, ведущий из Туркменистана и Узбекистана в Китай. Джумакадыр Акинеев, тем не менее, считает, что Россия уже увеличивает свое присутствие в киргизской экономике за счет энергетических проектов. И после вступления Киргизии в таможенный союз это влияние будет только усиливаться.
Ну, Россия тоже борется за Кыргызстан. И я думаю, что если мы войдем в таможенный союз, то, естественно, войдя в таможенный союз, то здесь уже больше будет отношений с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Белоруссией, чем с Китайской Народной Республикой. Ну, и никак со счетов не сбросим, мы имеем общие границы. Поэтому здесь могут создаваться там совместные предприятия и так далее. Но уже маятник часов, конечно, перейдет на сторону вот таможенного союза страны.
До появления таможенного союза Киргизии удавалось умело балансировать в своей экономике российское и китайское присутствие. Но как только Россия и Казахстан начали строить свою экономическую политику в соответствии с правилами нового объединения, у Киргизии уже появились трудности с реэкспортом китайских товаров. С вступлением страны в таможенный союз она сможет экспортировать в Казахстан, Россию и Белоруссию только товары собственного производства. Можно ли видеть в таможенном союзе попытку России как-то ослабить китайское присутствие в национальной экономике?
Скорее всего, это одна из главных причин. Россия очень неумело пытается изолировать себя от торговых успехов и экспансии Китая и делает это старым советским приемом. Я думаю, что это не перспективно и, в общем-то, это мешает нам в геополитическом и геоэкономическом плане. Это мыльный пузырь.
В то же время экономисты напоминают, Россия предоставляет рабочих мест для киргизских мигрантов, денежные переводы которых тоже являются существенным вкладом в киргизскую экономику. Балансируя российские и китайские интересы в национальной экономике, Киргизия не может не учитывать и этот фактор. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Время свободы». Несмотря на настойчивые возражения со стороны администрации президента США Барака Обамы, в Сенате выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в прошлом месяце. Белый дом заявил, что этот шаг Сената поможет помешать дипломатическим усилиям по решению иранской ядерной программы и пообещал, что в случае принятия законопроекта президент Барак Обама прибегнет к праву вето. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Все попытки администрации президента Обамы предотвратить выдвижение этого законопроекта оказались тщетными. Не помогли ни заявления по этому поводу, с которыми на недавних слушаниях в Конгрессе выступил государственный секретарь Джон Керри, ни прямые призывы президента Обамы. За выдвижение законопроекта проголосовали 26 сенаторов, 13 демократов и 13 республиканцев. Предполагаемые санкции предусматривают дальнейшее сокращение закупок иранской нефти и меры, направленные против стратегически важных секторов иранской экономики, таких как машиностроение, добыча природных ископаемых и строительство. По предложенному плану администрация президента должна будет докладывать Конгрессу, что Иран выполняет условия Женевских соглашений каждые 30 дней. Если обнаружится, что Иран нарушает эти соглашения, то все смягченные санкции будут восстановлены, а вдобавок к ним будут введены новые. Сенаторы, выдвинувшие этот законопроект, заявляют, что доверять Ирану нельзя и что угроза новых санкций является своего рода подстраховкой на случай новых обманов со стороны Тегерана. Как отметил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, именно санкции привели Иран к столу переговоров, и угроза новых санкций заставит его сотрудничать с международным сообществом и вести себя правдиво. С таким подходом категорически не согласна администрация президента Обамы. Passing new sanctions now is that it would, doing so would derail the negotiations just when diplomacy is making progress. It would potentially divide. Введение новых санкций поставило бы под угрозу срыва переговорный процесс именно в тот момент, когда дипломатия приносит результаты, сказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Введение санкций может привести к расколу в рядах международной коалиции и подорвать доверие к Соединенным Штатам. Государственный департамент выступил с еще более резким заявлением. Если Конгресс, заявила представитель Государственного департамента Мари Хафф, примет этот законопроект, что, впрочем, еще под вопросом, то это можно будет расценивать как преднамеренную попытку подорвать дипломатические усилия США и уменьшить вероятность достижения мирного решения проблемы иранской ядерной программы. Когда именно в Сенате полного состава состоится голосование по законопроекту о введении новых санкций против Ирана, точно неизвестно. Вряд ли это произойдет до Нового года. На следующей неделе, в связи с рождественскими и новогодними праздниками, многие законодатели, как, впрочем, и президент Обама, покинут Вашингтон и разъедутся по своим штатам. Многое в определении даты голосования будет зависеть от позиции, которую займет по этому вопросу лидер демократического большинства в Сенате и политический соратник президента Обамы Гарри Рид. Именно он устанавливает график дебатов и голосования в Сенате. До сих пор Рид оттягивал обсуждение этого вопроса, давая президенту возможность попробовать склонить законодателей против санкций. Белый дом дает понять, что он рассчитывает на поддержку обладающих большинством в Сенате демократов и надеется, что законопроект будет отвергнут.
We don't believe it will be enacted.
Мы не думаем, что этот законопроект будет принят, и уж наверняка знаем, что в нем нет никакой необходимости, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Однако, если он будет принят, президент наложит на него вето. Как отмечает газета Wall Street Journal, это заявление Белого дома свидетельствует о том, насколько президент Обама обеспокоен принятием законопроекта. С момента вступления на президентский пост Барак Обама ни разу не пользовался правом вето и крайне редко угрожал это сделать.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. США выразили разочарование тем, что члены Совета Безопасности ООН не смогли согласовать заявление, осуждающее сирийское правительство за нанесение воздушных ударов, которые привели к жертвам среди мирного населения. Сообщается, что в четверг Россия, союзник сирийского режима Башара Асада, заблокировала этот документ. В Женеве сегодня трехсторонняя встреча с участием представителей ООН, России и США по подготовке мирной конференции по регулированию конфликта в Сирии, намеченной на январь будущего года. О том, каковы шансы на успех конференции с американскими политологами, беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Вот что думает директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, профессор школы права при Университете Денвера и научный сотрудник Вашингтонского института Катона Дэвид Коппел. Попытки найти приемлемое решение для прекращения гражданской войны в Сирии могут увенчаться успехом только если все стороны конфликта согласятся выполнять условия такого решения. Среди заинтересованных сторон – Россия, которая должна окончательно решить, что ей выгоднее – сохранить Асада на посту президента или найти ему приемлемую замену и этим воспрепятствовать превращению Сирии в исламистское государство. И это исламисты, которым ради прекращения войны придется смягчить свою непримиримую позицию. Ожидаете ли вы, что Иран и Саудовская Аравия будут принимать активное участие в конференции «Женева-2»? Думаю, обе страны будут участвовать в конференции, поскольку их жизненно важные интересы связаны с решением сирийского кризиса. Полагаю, в Женевском процессе будут участвовать до 30 разных государств, а также представители различных сирийских группировок, прежде всего исламистских, которые пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Сирийский национальный совет будет участвовать, но проблема в том, что эта организация пользуется авторитетом за пределами Сирии, а не внутри своей страны. Администрация президента Обамы упустила возможность на раннем этапе гражданской войны укрепить продемократические повстанческие группы. Теперь реальной боевой силой в сопротивлении режиму Асада обладают исламисты. Одни исламистские группы связаны с Аль-Каидой, другие с египетскими братьями-мусульманами. Эти силы стремятся к установлению в Сирии исламской диктатуры. Каковы перспективы мирной конференции по Сирии «Женева-2», если Асад заявляет, что не только не уйдет с поста президента, но планирует баллотироваться на следующий срок, а оппозиция пригрозила отказаться от участия в конференции, если Асад не уйдет? Хотя Асад не хочет уйти добровольно, разве что ради спасения своей жизни, формально он заявил, что готов к переговорам без предварительных условий. Это означает, что повстанцы смогут участвовать в конференции без предварительных уступок, таких как согласие на то, чтобы Асад остался президентом. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Вашингтонского фонда в защиту демократии Тони Бадрана. Еще многое не ясно. Например, кто приедет на конференцию. По информации, полученной из некоторых дипломатических источников, среди приглашенных на конференцию государств есть Иран. Хотя администрация президента Обамы сомневается в правомочности участия Ирана, который еще не согласился с договоренностями, достигнутыми на первой конференции по Сирии. Тогда участники договорились, что временное переходное правительство, которое будет создано в Сирии, получит полную исполнительную власть, а президент Асад этой власти будет лишен. Такова, во всяком случае, американская интерпретация договоренностей, достигнутых на конференции «Женева-1». Но есть и другие интерпретации. В этом и заключается абсурдность самой конференции. Каждый понимает по-своему, о чем идет речь. Согласятся ли Соединенные Штаты на участие Ирана в «Женеве-2» без того, чтобы Иран одобрил программу «Женевы-1»? Вопрос. Другой вопрос. Какие сирийские оппозиционные группы сядут за стол переговоров? На лондонской встрече друзей Сирии 11 государств, включая Соединенные Штаты, страны Европы, арабские страны и Турцию, заявили, что на Женевской конференции оппозиция должна быть представлена только национальной коалицией, без участия искусственно созданной Асадом и поддерживаемой Кремлем так называемой внутренней сирийской оппозиции, которая служит интересам правящего режима Сирии. Во главе группы стоят члены правительства Асада Кадри Джамиль и Али Хайдар. На Кадри Джамиля делает ставку правительство России. Еще нет ответа на вопрос, кто будет представлять интересы курдов на конференции. Будут ли курды представлены отдельно, будут ли в составе национальной коалиции и какие фракции курдов, или они войдут в проасадовскую внутреннюю оппозицию. Кто примет участие в конференции, как она будет проходить, какова будет структура оппозиционной делегации, неизвестно. Режим Асада при поддержке Ирана и России пытается собрать такую оппозиционную делегацию, которая бы состояла в основном из фактических союзников сирийского правительства. Тогда представителей антиправительственных групп в общей оппозиционной делегации можно было бы изолировать внутри делегации и уменьшить их значимость в глазах государств, поддерживающих оппозицию. Асад, Россия и Иран пытаются поставить под свой контроль формат, структуру, состав конференции и даже временные рамки обсуждения. Все это позволит представить картину так, что антиправительственные силы в Сирии представляют интересы наименьшей части населения. Для этого прежде всего планируется объединить настоящую антиправительственную оппозицию с поддельной оппозицией. И все же, каковы могут быть результаты конференции «Женева-2»? Вряд ли можно всерьез рассчитывать, что на переговорах в Женеве проблема Сирии будет решена. В лучшем случае конференция закончится пустыми разговорами, а в худшем случае она так или иначе поддержит режим Асада, и это сильно ослабит возможности давления на Сирию со стороны Соединенных Штатов и Европы. Таково мнение Тони Бадрана, американского политолога из Вашингтонского фонда в защиту демократии. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент Литвы Далия Грибаускайте стала пока последней в списке глав государств, отказавшихся от поездки на церемонию торжественного открытия Олимпийских игр в Сочи. Ранее о подобных решениях сообщили, в частности, президенты Германии, Франции, США, Польши, Эстонии, Молдавии, Грузии и руководители европейских политических организаций. Подобная ситуация попытки формальной или неформальной блокады Олимпийских игр, которую организует страна с авторитарным режимом, нарушающим права человека, складывалась накануне проведения летней Олимпиады 2008 года в Пекине. Параллели мой коллега Андрей Шары проводит в беседе с международным обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Бойкоту Олимпиады в Пекине в 2008 году призывали неоднократно, но я напомню, что право на проведение Олимпиады 2000 года столица КНР не выиграла во многом из-за критики в адрес Китая за нарушение прав человека. Голосование в МОК тогда состоялось в 93 году, еще свежи были воспоминания о подавлении студенческого движения на площади Тяньаньмэнь в 89-м. На Олимпиаду 2004 года Пекин даже не претендовал, но, скорее всего, сыграла роль вот именно большая обида на МОК за его решение отдать Олимпиаду 2007. Но так это или иначе, но к 2001 году, когда рассматривались заявки на летнюю Олимпиаду 2008 года, Китай все-таки заметно укрепил свой международный престиж, что очень важно, резко и качественно возросла его экономическая мощь, и Пекин выглядел явным фаворитом и победил относительно легко.
В случае с Сочи, главное, что ли, ядро протеста вокруг Олимпиады и сообщество, которое призывает бойкоту, это международное ЛГБТ-сообщество, связано это с нарушениями прав представителей сексуальных меньшинств в России. В пекинском случае кто конкретно призывал к бойкоту или демонстративно отказывался от участия в церемонии открытия?
Таких случаев очень много, и надо иметь в виду вот исторический контекст именно 2008 года. Скажем, призывал открыто кандидат в президенты Франции Франсуа Байру, тогда кандидат, суданский ученый Эрик Ривз, тогда суданский кризис был в самом разгаре, даже редакция газеты «Вашингтон-Пост». В феврале 2008 года, за 6 месяцев до Олимпиады, Олимпийских игр, режиссер Стивен Спилберг отказался от роли сорежиссера церемонии открытия в знак протеста против отказа КНР оказать давление на Судан и заставить власти этой страны прекратить преступления против человечности в Дарфуре. Вице-спикер Европейского парламента тогда Эдвард Макмиллан Скотт также призывал к бойкоту, и он открыто приветствовал решение принца Уэльского Чарльза игнорировать приглашение на Олимпиаду. 106 американских сенаторов и конгрессменов подписали письмо с требованием бойкота в знак протеста против поддержки Пекином суданского режима. В 2008 году шла президентская кампания, предвыборная в Соединенных Штатах, и оба ведущих кандидата, республиканец Майкл Маккейн и демократ Барак Обама, заявляли, что бойкотировали бы церемонию открытия, если бы находились на посту президента, но Джордж Буш-младший, чей второй президентский срок тогда подходил к концу, в Пекин приехал. Открыто объявил о бойкоте Пекинской Олимпиады польский премьер Дональд Туск. Очень скоро, после того, как он сделал свое заявление, к нему присоединился и президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Хотя внутри Европейского Союза существовали разногласия по поводу отношения к Олимпиаде, Ангела Меркель, канцлер ФРГ, отказалась ехать в Пекин. Представители ее партии неофициально, правда, объясняли это решение протестом против политики официального Пекина в Тибете. Незадолго до игр Меркель, кстати, провела частную встречу с Далай-ламой. Подобные встречи обычно вызывают очень резкий протест со стороны китайского Министерства иностранных дел. Кстати, с Далай-ламой встречался и британский премьер тогдашний Гордон Браун, однако он в Пекин поехал.
Интересно, кстати, почему, Андрей? Может быть, связано это было с тем, что следующая Олимпиада должна была состояться и состоялась, как мы знаем, уже в Лондоне?
Да-да, думаю, что вот как раз он не хотел обострять отношения с Китаем перед следующей Олимпиадой. И более того, кстати, Олимпийская ассоциация Британии потребовала от спортсменов-олимпийцев подписать соглашение о полном отказе от комментариев по политически щепетильным вопросам перед тем, как ехать в Пекин. Руководство ассоциации подчеркивало, ну, ее критиковали, разумеется, что речь идет не о цензуре, а о следовании Олимпийской хартии. Она запрещает, как известно, политическую и религиозную пропаганду во время соревнований.
Но мы знаем, что сейчас Международный Олимпийский комитет и, собственно, страна-организатор Россия, они тоже усиленно довольно пытаются нечто вроде что-то подобное организовать, чтобы спортсменам законодательно, скажем так, было запрещено давать политические комментарии.
Да-да, но так или иначе ситуация в Тибете в основном была причиной разных отказов, в частности, представитель императорской семьи Японии, хотя мотивом могло быть и общее состояние китайско-японских отношений. Они, как известно, омрачены тяжелым наследием Второй мировой войны. Критиковал в апреле 2008 года китайские власти за политику в Тибете и Николя Саркози, президент Франции тогда. Он угрожал бойкотировать игры, если Пекин не наладит диалог с Далай-ламой. Вскоре появились, кстати, сообщения о возможности переговоров представителей китайских властей и духовного лидера тибетцев, но затем произошел инцидент, когда во время этапа эстафеты Олимпийского огня, она была в разных странах, в том числе в Париже, так вот участники групп, выступающих за независимость Тибета, попытались потушить факел, который несла китайская спортсменка-инвалид. Она этого сделать не позволила, она превратилась в национальную героиню в Китае, Саркози ей прислал письмо с извинениями, и, в общем, он был среди 80 глав государств и правительств, приехавших в Пекин. Незадолго до Олимпиады китайские власти сообщили о предотвращении нескольких терактов, которые, как они утверждали, готовили сепаратисты из Синьцзяно-Уйгурского автономного района. И 4 августа, буквально за несколько дней до начала Олимпиады, в Кашгаре было совершено нападение на полицейский участок, тогда погибли 16 полицейских.
Андрей, судя по тому, что говорите, мировые лидеры чаще всего обращали внимание на международные проблемы или проблемы, имеющие сильный международный резонанс, связанные с международными отношениями. Проблемы Тибета, Судана, но, собственно говоря, в Китае ведь права человека нарушаются и внутри страны. Это было предметом критики?
В общем, Китай критикует всегда, и, конечно, перед Олимпиадой эта критика усилилась. Критиковали за нарушение свободы печати, нанесение серьезного ущерба окружающей среде при строительстве олимпийских объектов, за неспособность решить экологические проблемы в Пекине и в целом по стране. Несколько человек были осуждены за организацию протестов против выселения людей с места строительства олимпийских стадионов без выплаты справедливой компенсации. Это тоже вызвало критику. Мировые средства массовой информации сообщали о грубых нарушениях прав трудовых мигрантов, которым часто не выплачивалась зарплата, чьи условия работы не отвечали элементарным нормам безопасности. Ну, медицинская, социальная помощь вообще просто отсутствовала.
Здесь как под копирку, условно, сочинские проблемы, один к одному.
Абсолютно. Просто. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила китайские власти в нарушении обещания обеспечить свободную работу прессы во время Олимпиады. Блокировались сайты, на которых публиковалась критика в адрес организаторов игр. Несколько сайтов, в том числе, кстати, сайт BBC, организации «Репортеры без границ», были все-таки все-таки разблокированы и во многом благодаря международному давлению. Службы безопасности Китая задерживали журналистов, несколько иностранных журналистов, съемочных групп, они пытались освещать акции протеста в Пекине, такие спонтанно возникали.
Андрей Шара и мой коллега беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским. Вы слушаете программу «Время свободы». Американская семья Шат и ее представители не явились в Псковский областной суд на заседание об отмене усыновления Кирилла Кузьмина, брата погибшего в этой семье в США Максима Кузьмина. Иск подало Управление социальной защиты населения Псковской области. Заседание стало закрытым для журналистов, говорит корреспондент Дмитрий Иванов.
Сегодня в Псковском областном суде начали слушать дело об отмене усыновления Кирилла Кузьмина. В суд были приглашены все участники процесса, но когда заседание началось, собственно, было понятно, что ответчики из США, это семья Шато, не явились вновь на судебное заседание, хотя и были извещены о необходимости явки самым надлежащим образом. О причинах своей неявки они не известили. Дело рассматривает судья Псковского областного суда Марина Анашкина. Основное, наверное, то, что с сегодняшнего заседания вынесли журналисты, это то, что дело будет проходить в закрытом режиме, потому что представитель прокуратуры ходатайствовал об этом, исходя из того, что очень много информации, которая будет на заседании рассматриваться, она, собственно, конфиденциальна, затрагивает врачебные тайны, тайны усыновления и вот подобные вещи. Поэтому судья принял решение о том, что заседание будет проходить в закрытом режиме, после чего журналистов попросили, собственно, удалиться. О решении, как раз о продолжении рассмотрения, либо о каком-то решении вот объявят уже после заседания.
А напомните, пожалуйста, что стало поводом для иска об отмене усыновления мальчика?
Иск не от родителей. Иск подали, собственно, Управление социальной защиты. Поводом было то, что 21 января Максим Кузьмин, брат Кирилла, родной, погиб в американском штате Техас. В России это стало известно, я помню, только где-то в феврале. Потом там ходили расследования по поводу того, что стало причиной смерти. И американская сторона сказала, что это был, как я понимаю, несчастный случай. В России посчитали, что это не совсем так, и что-то какие-то факты замалчиваются и не предоставляются. И 28 марта Псковский областной суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры Псковской области и Главного управления социальной защиты населения Псковской области по иску к супругам Шато об отмене усыновления в отношении Кирилла Кузьмина.
В Псковской области, в Пскове вообще общество обращает внимание на этот суд? Что-то говорят об этом люди? Как-то это обсуждается в средствах массовой информации, в прессе?
Сегодня на заседании присутствовали некоторые представители средств массовой информации. Телевидение присутствовали местные. Как я понимаю, будут какие-то репортажи даны, но так как в ходе заседания было очень мало информации озвучено, фактически основными новостями является то, что семья Шато не явилась на заседание, и то, что заседание проходит в закрытом режиме, поэтому вот не сильно много внимания уделяется. Ну, место событий достаточно прогремело вот весной этого года. Но большого какого-то внимания прямо федеральных СМИ к нему не было.
Дмитрий Иванов о заседании в Псковском областном суде об отмене усыновления Кирилла Кузьмина. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода». А также не забывайте про наш сайт www.svoboda.org и оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будут выборы на власти, да, но будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.